Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Труппа швейцарского театра из Лозанны на сцене Московского театра имени Маяковского. Руководитель Рене Гонзалес. Москвичам был показан «Мизантроп» Мольера в режиссуре Жака Лассаля. Его интервью записано специально для «Поверх барьеров». На вопросы программы отвечает также артист Анджей Северин. Почему во Франции театральную программку никогда не выполнят в «Зеленой гамме»? Подготовила и ведет театральный выпуск Марина Тимашева. Передача вышла в эфир 3 июня 2000 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Два дня на сцене Московского театра имени Маяковского выступала труппа швейцарского театра «Види Лозанн». Театр расположен в Лозанне, на берегу Женевского озера. Им руководит Рене Гонзалес. На годы его правления пришелся расцвет театра, построенного в 1964 году. Здесь ставят и показывают свои спектакли «Питер Брук» и «Люк Бонди», «Роберт Уилсон» и «Морис Бежар», «Ризо Габриадзе» и «Жак Лассаль». В Москву привезли «Мизантропа» Мольера в режиссуре Жака Лассаля. Жак Лассаль возглавлял Страсбургский национальный театр. Именно там он поставил очень знаменитого Тартюфа с Жераром Депардье в главной роли. С 1990 по 1994 год он руководил комедией «Францесс», и он же привел в театр Анжея Северина. О премьере комедии «Францесс» Жак Лассаль говорит.
Il se trouve que dans ma vie j'ai dirigé pendant 3 ans la comédie française. Et j'avais déjà vu Анжея Северина plusieurs fois au cinéma.
Напомню, что я руководил несколько лет театром комедии «Францесс». И Анжея Северина я видел в кино и во французском театре. Совместная же работа началась в комедии «Францесс» спектаклем «Дон Жуан». Мы готовили его для Авиньонского фестиваля. Диалог продолжился в театре «Види Лозанн». Там я поставил Гофманстайля. В России он больше известен как поэт и либретист, но я очень рекомендую его вам как драматурга. Это была пьеса Гофманстайля «Сложный человек», и главную роль опять сыграл Анджей. И, наконец, «Мизантроп». Я люблю Анджея Северина, потому что он принес с собой традицию и мастерство. Он идеальный актер-инструмент, что вообще характерно для русского и польского театра. Играя в комедии «Францесс», он вынужден бороться с самим собой, потому что он думает на родном языке, а играет на французском. Он человек с открытым воображением. Так вот, я привел его в комедии «Францесс», сам потом ушел, а он остался.
Si j'aime tant travailler avec Anjé Séverine, c'est d'abord parce qu'il y a une grande tradition de l'acteur polonais, comme d'ailleurs de l'acteur russe, de mettre dans la représentation au théâtre l'imaginaire contemporain et un imaginaire, l'imaginaire d'un acteur polonais dans le théâtre français. D'ailleurs, je peux bien vous raconter une anecdote.
Придя в комедии «Францесс», я хотел открыть двери старейшего театра для новой публики, нового репертуара, установить новые отношения между прошлым и настоящим. Первый режиссер, которого я пригласил, был темнокожий поэт Эмэ Сезер, а второй был египтянином. И затем пришел Анатолий Васильев. Он поставил у нас «Маскарад» Лермонтова, а за ним Анжей Северин. И вот одна из премьер Штруппы сказала: «Это просто бог весть что. Сначала пригласил негра, потом араба, потом мужика, а потом еще полячишку».
Personnage important de la troupe qui dit cet administrateur, c'est incroyable. Il commence par un nègre, continue par un arabe, il poursuit par un moudjik, et il en est au polac.
Может быть, поэтому я больше не работаю в комедии «Францесс», а рассказал я вам этот анекдот, чтобы сообщить. В театре нужно смешивать все культуры.
Le théâtre est un espace privilégié pour justement partager, métisser, échanger. travailler sur les différences, partir à la rencontre des autres.
Анжей Северин знаком мировой аудитории. Он снялся более чем в 60 фильмах, в том числе в лентах «Дирижер», «Железный человек» и «Пантадеуш» Анджея Вайды, в «Списке Шиндлера» Стивена Спилберга, в «Наполеоне и Европе» Кшиштофа Занусси, в «Индокитае» режисса Варнье. В 1980 году Северин играл в постановке Анджея Вайды пьесы «Они» в театре «Нантер-Амандье». Из Варшавского театра «Атенеум» он перебрался во Францию и работает с лучшими театральными режиссерами, такими, каким был Антуан Витес или есть Клод Режи, Жорж Лаводан, Питер Брук. Он играл Дон Жуана и Гамлета, «Коварство и любовь», «Горе от ума». Со своими студентами в Лионе выпустил спектакль «Три сестры». Настоящая мировая звезда, он совершенно демократичен и, помимо всего прочего, прекрасно говорит по-русски, хотя утверждает, что давно думает по-французски.
Quand je passais mon examen pour entrer au conservatoire de théâtre à Varsovie, mes jambes tremblaient. C'était mon premier examen.
Когда я сдавал свой первый экзамен в Варшавскую консерваторию, мои ноги дрожали. Дрожали они и тогда, когда я закончил учебу и пришел в маленький театр «Атенеум» играть в классической польской пьесе. Они дрожали и в 1974 году, когда театр отправился на гастроли в Ригу, Ленинград и Москву. Сейчас я здесь с моими товарищами, французскими актерами, и через 30 минут перед спектаклем мои ноги опять задрожат, потому что мне предстоит настоящий экзамен. Я осознаю, что буду играть в стране, которая дала миру такие имена, как Таиров, Мерхольд, Станиславский, Товстоногов, Эфрос, Лебедев, Юрский, Демидова, театр на Таганке и «Современник». И по этим улицам ходил Андрей Сахаров.
Стоногов, Юрский, Лебедев, Демидова. Je connais les théâtres comme Таганка, comme Современник. Et dans les rues de cette ville se promenait monsieur Сахаров.
В спектакле Жака Лассаля Анжей Северин играет Альцеста. Белый пластиковый пол. Светлые стены, будто выленившие обои или выгоревшие на солнце гобелены. Исторические костюмы. Темно-изумрудный и вишневый бархат на Альцесте и Селемене, серые, синие, бордовые наряды на остальных действующих лицах. Джазовая чувственная мелодия выводится голосом охрипшего саксофона, натреснутыми мужским и женским вокалом. Графичные мизансцены, изящные рисунки ролей, не перегруженная предметами среда. Тяжелый коричневый занавес, задвигаясь, отделяет от внешнего мира альков Селемены. Красивые зрелища, впрочем, распространены и на российской сцене. Стильных и холодных картинок полно в среднестатистическом европейском театре. Иное дело, что в спектакле Жака Лассаля достигнута абсолютная гармония легкой, ироничной, порой гротескной формы и филигранной психологической разработки каждой роли. Вот два маркиза – Акаст и Клитандр. Традиционно они воплощали все самое дурное, что так ненавидит Альцест в светском обществе. Жак Лассаль от старой идеи тоже не отказывается. Фальшивый повизгивающий смех, невероятное количество ритуальных телодвижений и жестов, набеленные лица и странные прически обоих героев скорее напоминают о современных панках или китайских мандаринах, нежели чем о маркизах времен Людовика. Внешне эта парочка своего рода Тарапунька и Штепсель, Пат и Паташон. Нелепые клоуны, потешные марионетки, раз и навсегда заведенные в соответствии с принятыми условностями. Но есть и кое-что еще, обнаруженное режиссером и сыгранное артистами. Маркизы молоды, а потому по мере развития действия становится все труднее понять, где заканчивается ритуал и начинается дурашливая игра мальчишек, и где заканчивается полудетская петушиная запальчивость и начинается серьезное взрослое соперничество из-за женщины. Фехтуют они шутя, а вот нож в спину готовы воткнуть нешуточно. Когда же в финале спектакля маркизы, перебивая друг друга, зачитывают оскорбительные письма Селемены, их становится жаль не меньше, чем Альцеста. В прелестно забавные французские кружева неожиданно вплетается русская тема маленького человека, которым может оказаться даже маркиз, если ему по-настоящему больно. Не дозволено глумиться над другими людьми, неприлично считать себя умнее и лучше прочих, Мораль не акцентирована, но следует из того, что делают актеры на сцене. Столь же психологически филигранно выполнена роль Арсинои. Воплощенная добродетель и скромность, так ее играли всегда, в спектакле «Ла Саля» и исполнении «Валерий Аль» поначалу выглядят настоящими герой. В дом к Селемене она приходит только за тем, чтобы побольнее уязвить соперницу, а ее поцелуй, честное слово, напоминает поцелуй Иуды. Однако, едва завидев Альцеста, Грымза и Ханжа, синий чулок, кстати, она действительно заточена в синее платье, тает и на наших глазах превращается в обычную, недалекую и, может быть, похотливую бабенку. Арсиноя, Клитандр, Акаст – все это пусть второстепенные, но большие роли. А вот посмотрите на мальчика-лакея, его играет женщина. Слуге Просцениума присвоена по существу роль греческого хора. Слуга переставляет стулья, зажигает свечи в люстрах и безмолвно оценивает происходящее. Он один знает, что Селемена любит Альцеста, он один желает им счастья, он один оплакивает неутоленную любовь.
C'est souvent le problème des grands monuments classiques trop souvent visités, c'est que on prend des habitudes et on
Часто возле памятников культуры хочется прикорнуть, так они скучны. Но эта пьеса – великая хроника эпохи Людовика XIV. Она позволяет понять историю королевского двора и его нравы. Вообще, в «Мизантропе» много действия. Оно просто насыщено перипетиями. Правда, происходит оно в основном в паузах. И если этого не обнаружить, получается спектакль безо всякой интриги. А если поискать, то вы увидите величайшую пьесу о любви, из которой следует, что большая любовь не может быть счастливой. Мужчина страстно любит женщину. Он хочет, чтобы его возлюбленная принадлежала ему. Женщина тоже любит его, но она желает сохранить свою независимость. Смотрите, уже в XVIII веке это было трудно осуществить. И все еще трудно в веке 20-м. Альцеста в умных спектаклях играли подобием Гамлета. К этому, надо сказать, есть основания. Сравните слова о том, что Альцест мечтает исправить заблудший век, со знаменитым гамлетовским «И я рожден восстановить его». В России ближе всего мизантропу «Горе от ума». Чацкий вообще кажется вторым Альцестом. Он также честен и прям, также склонен к обличению светского общества и людских пороков, также влюблен в женщину, также ею отвергнут, также бежит из когда-то милого сердцу дома. В театре такое амплуа называется «резонер». Но Анджей Северин выходит далеко за его пределы. Конечно, он поучает Селемену, но мягко, ласково, даже приниженно. Правда, которую он якобы излагает, сама воспринимается злословием, потому что только им, так думает Альцест, можно развлечь возлюбленную. Альцест соткан из диких крайностей. Он ревнив, вспыльчив, капризен, назойлив, упрям, нежен почти одновременно. Альцест Северина – мизантроп, человек-ненавистник. Не от желчного, циничного или скептичного нрава, но, как ни парадоксально это звучит, от любви. В таком случае пьеса Мольера читается, а это совершенно неожиданная вещь, как стихи Лермонтова. «Ты позабыла, я свободы для заблуждения не отдам. И так пожертвовал я годы твоей улыбке и глазам. И так я слишком долго видел в тебе надежду юных дней и целый мир возненавидел, чтобы тебя любить сильней». Альцест ненавидит мир потому, что на него слишком тратится его возлюбленная. Он ненавидит всех не от того, что они глупы и порочны, лживы и подлы, но потому что любое их появление отнимает драгоценное время свиданий. Он ревнует Селемену к миру. Он воспринимает саму жизнь как помеху его страстному и безоговорочному чувству. «Все нашел я в вас». Обвиняя Селемену в предательстве и измене, заходясь от благородного негодования, он ласкает коричневый занавес на желтой подкладке, такой же желтой, как платье возлюбленной. В России желтый цвет – цвет измены, очевидно, так и во Франции, потому что нет в этом спектакле ничего случайного, включая цвета костюмов. Темно-зеленый камзол Альцеста – чрезвычайно осмысленная деталь. Зеленый во Франции считают цветом несчастья, в театре и суеверия никогда даже программку не выполнят в зеленой гамме. А внешнее выражение обиды тем забавнее, чем мрачнее оно внутри. Альцест и Селемена – вечное олицетворение мужского и женского, самой природой, обреченных на непонимание начал. Он слеп, только слепой может не видеть, что его любовь не безответна. Она, своевольная и капризная, приносит любовь в жертву ложно понятым представлениям о независимости. Жак Лассаль поставил «Мизантропа» как пьесу о трагической любви, так, как написал бы эту пьесу Мольер, будь он романтиком, и настолько убедительно, будто Мольер им и вправду был.
Pourquoi, après l'avoir éprouvé comme un auteur, sinon académique, en tout cas confisqué par les académiques et les conservateurs,
почему же после того, как Мольера присвоила, даже конфисковала французская академия, я продолжаю утверждать, что сегодня нет ничего ближе, современнее и актуальнее, чем Мольер? Тому есть три причины. Первое. Я делал театр, всегда отталкиваясь от того, что им не является. Я искал намека на театр. И так было до встречи с Мольером. С ним я готов принять театр как таковой. Мольер — это весь театр. В нем есть фарс и комедия дель арте, Шекспир и испанский «Золотой век» и Корнель. В нем фантазия и свобода. И потом Мольер, амфитрион и психей, огромный поэт. Встретиться с Мольером — значит сказать «да» самому театру во всех его формах.
Un poète merveilleux de fantaisie et de liberté. Le Molière d'Amphitryon ou de Psyché. Rencontrer Molière, c'est consentir au théâtre. La deuxième raison, c'est que il n'y a pas
de Bulgakov. Вторую причину указал Булгаков в жизни господина де Мольера. Мало авторов, которые бы в своей жизни и творчестве вступали в такие конфликтные, болезненные, трудные отношения с властью. Но в этих отношениях было и взаимопонимание заговорщиков. Многие пьесы Мольера были просто написаны по заказу короля. Они затрагивали те проблемы, от которых, выплеснув их на сцене, король хотел бы избавиться в жизни. Но, получив заказ, король был так скандализован и шокирован, что сам же пьесы и запрещал. Диалектика власти и театра нигде не проявлялась так сильно, как в произведениях Мольера.
Диалектика театра и власти Je pense qu'il n'y a pas d'œuvre où elle se joue de façon plus essentielle, plus vitale que dans l'œuvre de Molière. Et puis la troisième raison, je crois qu'il n'y a pas d'œuvre.
Последняя, третья причина. Творчество Мольера, с одной стороны, очень биографично, а с другой, очень далеко от биографии отдельного человека. Частное становится универсальным, а язык театра превращает хронику времени в великое произведение искусства. «Мизантропа» Жан-Жак Руссо считал самым красивым и благородным сочинением Мольера. Но это не мешало Руссо обвинять Мольера в том, что он сделал благородного Альцеста таким нелепым.
Руссо dit Molière a imaginé la plus belle figure du théâtre universel, c'est Alceste. C'est la figure la plus noble et la plus grande de l'humanité. Mais Rousseau ne pardonne pas à Molière d'avoir à la fois imaginé cette figure admirable et d'en avoir fait une figure ridicule. Et à l'opposé,
мои друзья и современники говорят то же самое. Они твердят, что во всем этом есть нотка непоправимости и болезненности, что в произведении и в образе Альцеста нет достаточного оптимизма, что можно умереть, но именно умереть от смеха. Мольера упрекали и упрекают в том, что он недостаточно классичен, недостаточно мрачен и недостаточно весел. А вообще-то надо стирать пыль с памятника для того, чтобы увидеть живого классика.
Irrémédiable de s'être moqué de tout ce qu'il y a de plus sacré, de toutes les valeurs fondatrices d'une civilisation et d'un monde. Entre ceux qui ne lui pardonnent pas d'être trop sombre, entre ceux qui ne lui pardonnent pas d'être le grand classique français, Molière, évidemment, fait l'objet de toutes les réserves et de toutes les c'est la statue qu'il faut inlassablement faire tomber de son socle. Voilà.
Так говорил Жак Лассаль, которому удалось, действительно удалось показать Москве живого классика, живого и трагического Мольера. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Елена Колупаева. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
культуры за неделю. Москва простилась с актером и режиссером Олегом Ефремовым. Тело было выставлено для прощения в помещении МХАТ имени Чехова. Затем в церкви Новодевичьего монастыря состоялось отпевание. Ефремова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Константином Станиславским. В Сочи открылся 11-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». В конкурсной программе 20 фильмов. Жюри возглавляет режиссер Игорь Масленников. Прах одного из крупнейших писателей русского зарубежья, Ивана Шмелева, перевезенный из Парижа в Москву, торжественно перезахоронен в Донском монастыре. Кембриджский университет отменил обязательный экзамен по Шекспиру в курсе английского языка и литературы. Эта мера вызвала в Англии волну возмущения. Многие назвали ее понижением великого драматурга в ранге. Ярославский театр отпраздновал 250-летний юбилей, а театральная общественность России – день рождения первого профессионального театра. Британскому писателю-фантасту Артуру Кларку вручено свидетельство о возведении его королевы Елизаветы II в рыцарское достоинство. Свидетельство вручено с двухлетним опозданием, так как два года назад Кларка обвинили в педофилии. Расследование не подтвердило обоснованности обвинений. Писателю 82 года, с 56 года живет в Шри-Ланке. Аукцион «Кристи» выставляет на продажу гранки романа Марселя Пруста «В сторону Свана» с авторской правкой. Предположительная цена – 1 400 000 долларов. В муниципальном дворце города Праги открылась выставка «Мир русского футуризма», посвященная изобразительному творчеству Владимира Маяковского, Давида Бурлюка, Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова. Британская актриса Ванесса Редгрейв сыграла в «Буре» Шекспира мужскую роль Просперу. Спектакль был поставлен в лондонском театре «Глобус». Московское издательство «Захаров» выпустило сборник интервью Иосифа Бродского. Книгу составила известный исследователь творчества поэта профессор Валентина Полухина из Британского университета в Киле. В сборнике 60 интервью. Среди собеседников Бродского – Петр Вайль, Томас Венслова, Александр Генис, Наталья Горбаневская, Джон Глет, Адам Михник, Игорь Померанцев, Евгений Рейн, Дмитрий Савицкий. Это были новости культуры за неделю.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Вечность на острове. Юбилей Иосифа Бродского». Современники и друзья поэта о метафорах и о земном выборе, о Венеции и о Васильевском острове. Стихи Бродского по-итальянски и в авторском исполнении по-русски. Взгляд из Петербурга, Москвы, Праги, Англии и с острова Сан-Микеле. И восходит в свой номер, на борт по трапу, постоялец, несущий в кармане граппу, совершенный никто, человек в плаще. Передача впервые вышла в эфир 3 июня 2000 года.
Вечность на острове. Юбилей Иосифа Бродского.
Scialuppe, motoscafi, chiatte, lance, barche, come scarpe spaiate appartenute al creatore. Calpestano zelanti guglie, pilastri, archi, l'espressione dei volti. tutto è raddoppiato, meno il destino e meno la stessa H2O.
Col suo breve e passeggero sguardo, almeno nel ricordo, un paesaggio eterno che può vivere senza di lui.
Я слышу не то, что ты мне говоришь, а голос. Я вижу не то, во что ты одета, а ровный снег. И это не комната, где мы сидим, но полюс. Плюс наши следы ведут от него, а нек. Когда-то я знал на память все краски спектра. Теперь различаю лишь белый, врача смутив. Но даже если песенка вправду спета, от нее остается еще мотив. Я рад бы лечь рядом с тобою, но это роскошь. Если я лягу, то с дерном заподлицо. И всхлипнет старушка в избушке на курьих ножках и сварит смятку себе яйцо. Раньше пятно посадив, я мог посыпать щелочь. Это всегда помогало, как талька прыщу. Теперь вокруг тебя волнами ходит сволочь. Ты носишь светлое платье, и я грущу.
Десятилетие Иосифа Бродского праздновалось во многих городах мира. В Нью-Йорке, в Москве, в Париже, в Лондоне. В Петербурге и Венеции воспоминания о поэте обретают особую интонацию. Город, где Бродский родился, город, где он похоронен. А как же поэтическое завещание? Как быть с пророчеством? Ни страны, ни погоста, не хочу выбирать. Новосилевский остров, я приду умирать. Многие склонны понимать эти станции прямо. Воля поэта. Я спросил мнение петербургского критика Андрея Арьева.
Это стихотворение отнюдь не о том, что человек собирается вернуться на родину помирать. Сама форма станцев подразумевает, что должны быть 2-3 законченные строфы. Каждая из них внутри себя несет отдельную мысль. И следующие немножко корректируют, а может быть даже и поправляют вот это первое свободное размышление. Вообще самое опрометчивое понимать стихи буквально, тем более такие стихи. И вот на самом деле, если мы прочитаем стихи дальше, то мы уже будем думать не о том, что человек возвращается умирать, а о чем-то другом, о каком-то другом превращении, потому что там же все-таки дальше сразу же пишется: «И душа неустанно, поспешая во тьму, промелькнет над мостами в Петроградском дыму». То есть это уже дальше-то идет тема как раз освобождения, исчезновения, и в конце концов последние строчки этого стихотворения дают образ совершенно иной. О мальчике, который выбегает на остров, вот этому мальчику машут вслед, кто-то машет вслед. То есть, на самом деле, речь идет не о возвращении, а наоборот, о бегстве. Это, конечно, сугубо литературное. Оно для меня, несомненно, навеяно стихотворением Анны Ахматовой, которая только что появилась, и которая, я знаю, вот эти молодые люди все вместе обсуждали и даже поправляли. Я имею в виду Царскосельскую оду, написанную в 61-м году, а станция — это стихотворение 62-го года. Так вот, эти станции написаны тем же самым уникальнейшим размером в русской лирической поэзии, это двустопными анапистами. Вот такими двустопными анапистами написана Царскосельская ода, где тоже речь идет о каком-то городе детства, в который автор возвращается и видит вот какой-то тлен и разрушение, но все-таки у него есть какая-то мечта, как мне хочется, чтобы появиться могли голубые сугробы в Петербурге вдали. И вот точно таким же размером и с точно с таким же заданием внутренним написаны и эти станции. Так что в известной мере это стихотворение как бы соревновательное, во всяком случае вдохновленное Анной Андреевной вот этими стихами или же ей обращенное.
Поэта Евгения Рейна Иосиф Бродский называл своим учителем. Учитель об ученике.
Он был, как мне кажется, во многом замучен своими обязанностями, необходимостью где-то всегда появляться, выступать, писать бесконечные предисловия, что-то поддерживать, что-то отвергать. Это была тяжелая и физически, и душевно непростая жизнь. Не знаю, если бы Бог даровал ему еще сколько-то лет жизни, я думаю, что это были бы какие-то стихи, семейная жизнь, потому что у него подрастала маленькая дочь, была хорошая семья. И я все-таки думаю, что он бы приехал в Россию, что он бы преодолел тот странный какой-то такой, ну вот тот порог, который он никак не мог преодолеть. Он много раз собирался приехать в Петербург, в Россию, составлял какие-то странные иногда проекты, приехать вместе с Барышниковым в Финляндию, оттуда на одну ночь в Петербург инкогнито. Но человек предполагает, а Бог располагает. Что можно сказать о будущем?
Молодое поколение. Московский поэт и критик Глеб Шульпяков.
Я знаю немножко Ленинград, Питер, я знаю чуть-чуть совсем Нью-Йорк, и теперь я пытаюсь понять Венецию и пытаюсь все это сопоставить, такой как бы бродский треугольник, да, как сейчас происходят эти празднества, если совместить эти точки, это будет такой бродский треугольник. Что мне кажется интересно в этом, и это говорил сам Бродский в своем интервью кому-то, я уже не помню кому, что ему очень жалко, что он писал не для своего поколения, а выходит так автоматически, что он писал для более молодого поколения. Когда его разрешили, то его сверстники уже выработали свои поэтики. На них он не произвел никакого впечатления, потому что уже было поздно. Плохие или хорошие, они были уже своими поэтиками, поэты его поколения. А он пришел в Россию там, в конце 80-х, начало 90-х, и повлиял именно на 20-летних, начинающих. И это большое такое чудовищное немножко несоответствие. Вся эта поэтика основана на мироощущении, все-таки, если копаться, тех лет. А она шарахнула по мозгам людей, которые формировались в другое время. И вот на этом противоречии и возникает что-то интересное. Я пытался в этом разобраться, побывав в этих трех городах, в каких-то неоднократно, в каких-то вот в первый или второй раз.
Для вас строчки о желании быть похороненным, о желании умереть на Васильевском острове комментируемы или это такой поэтизм?
Для меня это жест, он абсолютно ничего не говорит, и я могу отбрехаться только фразой Довлатова, где живет Бродский, где живет, не знаю, но поумирать приходит на Васильевский остров. Это исчерпывающая фраза на этот счет.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. «Вечность на острове. Юбилей Иосифа Бродского». 60-летие со дня рождения поэта было в Венеции отмечено научным симпозиумом и несколькими концертами в прекрасных старинных залах. В зале Большой гильдии Сан-Джованни Евангелиста, в Аула Магна университета Ка' Фоскари, в гобеленовом зале бывшего монастыря на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Среди исполнителей Владимир Ашкенази, Елизавета Леонская, Борис Петрушанский, Дмитрий Ситковецкий, Пьеро Тозо. Продолжает Андрей Арьев.
И вот когда Иосиф приехал на Запад, одно из первых его посещений Венеции, потому что это стихотворение 73-го года, «Лагуна», по-моему, одно из самых замечательных стихотворений Бродского, написанное в Венеции. И вот в этом стихотворении есть такой превосходный образ. И восходит в свой номер на борт по трапу постоялец, несущий в кармане граппу, совершенный никто, человек в плаще. Вот таким совершенным никто, таким Одиссеем, я думаю, что Иосиф и хотел быть и в России, и осуществил себя таким человеком на Западе. И это действительно очень важное для него положение вот такого анонимного частного человека, который внутри себя все знает и все превозмогает и достигает каких-то вершин метафизического понимания жизни, побивает все рекорды одиночества, но при этом остается вот таким анонимным, романтическим, частным человеком. Он об этом пишет и в знаменитом стихотворении «На смерть друга», ведь он даже другу пишет о себе как об анониме. Он посвящает ему стихи «От меня, анонима», «Человеку мостовой» и заканчивает эти стихи. Тоже очень странно, ни один поэт так другу не посвящал стихи. «Посылаю тебе безымянный прощальный поклон с берегов неизвестно каких, да тебе и не важно». Вот таким человеком одиночества Бродский, я думаю, и был всю жизнь. Так что, когда мы говорим о том, что хотел ли он или не хотел возвращаться на Васильевский остров, то мы в общем-то уж, если быть честными, должны быть говорить не об этом образе, а о том, вообще, почему Бродский не вернулся в Ленинград, почему он не вернулся на Васильевский остров и не хотел почему возвращаться. Видимо, потому что просто так реализовать метафору «На Васильевский остров я приду умирать» было бы, ну, слишком как-то театрально. Вот умирать на Васильевский остров прийти, это на самом деле и значило прийти умирать. Потому что Бродский понимал, что если он приедет в Россию, то ему просто грозит банальная смерть от переживаний. А приехать что-то для того, чтобы умереть внезапно, это все-таки нужно уже быть даже не романтиком, а просто как бы дураком.
Виктор Кулле составляет и комментирует тома собрания сочинений Бродского, выходящие в Петербурге. Кулле не сомневается, что юношеское обещание поэта – простой поэтизм.
Да нет, конечно. Это были окказиональные стихи. Насколько я знаю, они там были написаны просто по поводу конкретного дня рождения, на который он там направлялся, надо было подарок сделать, денег не было, очевидно. Вот он стишок написал. Да, то есть это нормальная юношеская была декларация, максималистическая, достаточно. Не больше и не меньше, чем какая-нибудь, да, там, «Прощай, позабудь, я без сути» или там «Иллюзия и дорога», да. Но не самые лучшие это стихи Бродского. Ну, вот они популярны, но никакого пророчества в них нет, на мой взгляд. А какие-то пророческие вещи все-таки начались немножко попозже. Да, они начались, может быть, да, наверное, с шествия все-таки.
А как вы объясняете то явное читательско-общественное разочарование в том, что Бродский не похоронен в Петербурге или даже шире не похоронен в России?
Ну, представьте себе, что Бродский был бы похоронен в Питере. Что бы там было? Это было бы как на могиле Есенина, да, самоубийство юных поэтесс и выпивки. Бродский все это прекрасно знал. Да? То есть он просто представлял себе тот объем пошлости, который мог бы вылиться. Причем как бы всеобщая любовь может принимать и ужасающие формы. Я думаю, что он этого боялся. Это то же самое, почему он не приезжал. Да? Потому что если бы он мог приехать инкогнито, он бы это сделал. Я думаю, да? Но вот такой вот по улицам слона водили, я тоже как дурак ему задал этот вопрос, да, что, а вот как бы, он сказал, понимаете, по улицам слона водили. Вот чтобы вот не было вот этого по улицам слона водили, точно так же это было бы и с Харой. Но общественность считает человека, которого она любит, своей собственностью, да, это вопрос, собственно, природы любви. Но то, что ты любишь, почему ты любишь не бескорыстно, то есть то, что ты любишь, как бы ты приобретаешь этим права на предмет любви. А, в общем, это неправильно, это неразумно. Любовь должна быть бескорыстной.
Он никогда, нигде официально не высказывал такого желания быть похороненным в Венеции.
Валентина Полухина, британская исследовательница поэзии Бродского.
Однажды, просто проезжая мимо острова с кем-то из друзей, он сказал, вот это было бы идеальное место, где я хотел лежать. Я думаю, что это была такая же метафора, действительно, как и на Васильевский остров «я приду умирать». И если мы вспомним, как развивались события после смерти Иосифа, в завещании ничего об этом не было сказано. И Мария, его жена, собиралась его похоронить в Нью-Йорке. Друзья начали сопротивляться, потому что нью-йоркские кладбища огромные, безликие, неудобные. Тогда решили, хорошо, похороним его в колледже в Массачусетсе, где он преподавал. На это Мария сказала, ну, я бы хотела навещать его чаще, чем позволит такое расстояние навещать дочке и мне. Что тогда делать? В Россию его возвращать очень вопросительно, потому что, во-первых, еще Россия не предложила, чтобы его вернуть. Во-вторых, начинающий выпячивать свои уродливые головы антисемитизм в России уже был заметен во всем мире в конце перестройки и в начале новой эры. И тогда кто-то из друзей предложил, а почему бы нам не похоронить его в Венеции, которую Иосиф любил, где так прекрасно. И какой изумительный предлог для всех российских туристов, писателей и поэтов съездить в Венецию и поклониться Бродскому одновременно. Поэтому здесь на самом деле никакого умысла, замысла не было. Какой-то фактор сыграл роль, что Черномырдин, тогдашний премьер-министр России, находился в это время в Америке. И он пришел на прощание свидание с Бродским. Это маленькое помещение, где в похоронные его держали. И несколько, видимо, неделикатно, нетактично предложил, что вот литературные завещания. Иосиф оставил литературные завещания. Я на Васильевский остров я приду умирать, и мы требуем, чтобы его тело было перевезено в Россию. Понимаете, все-таки с западными людьми не разговаривают в таком тоне, а его жена западный человек. Это было бы как-то странно, что именно по требованию правительства России отправлять гроб с телом Бродского в Россию, в конце концов, правительство России его выкинуло из страны, и многие из тех, кто тогда были в правительстве, все еще по-прежнему оставались у власти, как на местах, так и в центре. Так что это, на самом деле, не такая простая ситуация. И все мы легко вздохнули, его друзья, почитатели и читатели, любящие его, что он похоронен в Венеции. Действительно, нейтральное, прекрасное место. Никто не упрекает Стравинского и Дягилева, что они там лежат. И почему бы не покоиться там Иосифу?
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. «Вечность на острове. Юбилей Иосифа Бродского». Что же все-таки значила Венеция для Бродского? Мой вопрос Петру Вайлю.
Бродского была очень сильна вот эта мандельштамовская тоска по мировой культуре. И полжизни он прожил в России, полжизни в Америке. Но я уверен, что главной страной для него в этом вот смысле тоски по мировой культуре была Италия. А в Италии, конечно, Венеция. Здесь надо понимать слово «мировая культура» самым широким образом. Ни в коем случае речь идет не о памятниках, не о живописи, хотя все это Бродский очень любил, а о культуре вот материальной, да, о культуре жизни. Вообще ведь итальянцы, как никто в мире, умеют извлекать радость из каждого дня. То есть, может быть, в понимании, каком-то высоком философском понимании жизни есть и более далеко ушедшие вперед народы, но вот радость жизни – это, конечно, итальянцы. Я, например, знаю просто бродские места в Венеции, и это не музеи, это ресторан. Локанда Монтин, Тартария Ля Риветта или такая харчевня Маскарон. Именно харчевня. У Бродского были вполне плебейские вкусы в этом смысле. Это стол, чтобы был не с белой скатертью, а просто деревянный, чтобы меню было такое простонародное. Вот это он все очень любил. И знал Венецию в этом смысле досконально. Каждый раз, когда я собирался в Италию, и особенно в Венецию, я звонил Бродскому и получал у него консультации, куда пойти, что посмотреть, что увидеть. И всегда это было безошибочно точно. Он, помимо всего прочего, был еще и образцовый турист. Вот эту радость жизни, повторяю, он находил в Италии, прежде всего, в своем любимом городе. Я думаю, поэтому очень справедливо, что, хоть он не оставил прямых указаний на этот счет, что его жена, вдова Мария, решила, что последним местом упокоения должна стать именно Венеция. Потому что вот она, находящаяся посредине, грубо говоря, посредине между двумя странами, с которыми он был связан, Америкой и Россией, она значила для него именно жизнь.
И на прощание слово учителю Евгению Рейну.
Иосиф – поэт Петербурга. Поэтому, может быть, его всегда так привлекали места, напоминающие Петербург. В Нью-Йорке он жил около Гудзона, в Гринвич-Виллидж. Поэтому он так полюбил Венецию, где столько воды, которая напоминала ему Петербург. Он умер в Нью-Йорке, а похоронен в Венеции. Можно ли считать, что это замена Петербургу? Может быть, так как Венеция ведь не просто город, это великое может быть, это нечто особое, место великого упокоения всех наших надежд и стремлений. Поэтому я думаю, после многолетних рассуждений, что вот то место, где мы сейчас с вами находимся, может быть, все-таки наиболее соответствует его жизни, судьбе, если не на Васильевском острове конкретном, то в некоем пространстве, которое одновременно и Васильевский остров, и Венеция, и мировая поэзия, он упокоен, и так решил Бог, так решил Фатум, и так тому и быть.
У всего есть предел, в том числе у печали. Взгляд застревает в окне, точно лист в ограде. Можно налить воды, позвенеть ключами. Одиночество есть человек в квадрате. Так драмадер нюхает морщи с рельсы. Пустота раздвигается, как портьера. Да и что вообще есть пространство, если не отсутствие в каждой точке тела? Оттого-то Урания старше Клио. Днем и при свете слепых коптилок видишь, она ничего не скрыла. И, глядя на глобус, глядишь в затылок. Вон они, те леса, где полно черники, реки, где ловит рукой белугу, либо город, чьи телефонные книги ты уже не числишься. Дальше к югу, то есть к юго-востоку, коричневеют горы, бродят высокие лошади, проживали, лица желтеют, а дальше плывут линкоры, и простор голубеет, как белье с кружевами.
Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Вечность на острове». Юбилей Иосифа Бродского. У нашего микрофона были Валентина Полухина, Евгений Рейн, Петр Вайль, Андрей Арьев, Виктор Куле и Глеб Шульпиков. Над выпуском «Поверх барьеров» в пражской студии работали режиссер Марина Смирнова-Фредца и редактор Иван Толстой. Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, Ивайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».